Здравствуйте. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец. И вот некоторые темы ближайшего часа. День в поддержку болотного узника Алексея Гаскарова. Подготовка к акции в память о годовщине событий на Болотной площади в Москве 6 мая 2012 года. Всемирный день свободы печати. Эти и другие темы в течение ближайшего часа на радио «Свобода». В России сегодня завершается акция «Один день, одно имя» в поддержку обвиняемых по делу о массовых беспорядках на Болотной площади в Москве 6 мая 2012 года. Первоначально организаторы комитета 6 мая планировали завершить ее 2 мая, и последним в списке из 27 фамилий значился обвиняемый в участии в массовых беспорядках Сергей Кривов. Алексей Гаскаров стал жертвой болотного дела на этой неделе. Басманный суд Москвы арестовал его все по тем же обвинениям. Имя Алексея Гаскарова не только пополнило список болотных узников, но и продлила акцию на один день. Известный политический активист, член Координационного совета оппозиции, будет находиться под стражей как минимум до 28 июня. С подробностями Елена Поляковская.
Алексей Гаскаров пополнил список узников Болотной в начале этой недели. По словам адвоката Гаскарова Светланы Сидоркиной, после задержания статус ее подзащитного в течение нескольких часов менялся трижды.
Часу до 8 вечера, пока у нас все следственные действия, статус его трижды менялся. Сначала его допрашивали в качестве свидетеля, потом в качестве подозреваемого, а потом уже в качестве обвиняемого. Что касается существа обвинения, хочу сказать, что ничего нового в этом обвинении я не вижу. Оно такое же, как было предъявлено в отношении предыдущих 12. Что касается позиции Алексея по предъявленному обвинению, то он вину свою не признал. Он считает, что все действия, которые ему вменяют, что якобы то, что он за ногу оттаскивал полицейского при задержании другого человека, он это не считает применением насилия в отношении сотрудника полиции, поскольку он вообще не сторонник применения насилия в отношении каких-либо лиц, как, допустим, представителей полиции, как и других лиц, потому что изначально при нахождении на этом митинге он старался избегать вообще каких-либо конфликтных ситуаций, учитывая то, что он уже в своей жизни пережил однажды, когда его привлекали к ответственности по химкинскому делу, поэтому он вообще не сторонник насилия.
В течение нескольких дней, прошедших после суда, Светлана Сидоркина не может встретиться со своим подзащитным. Более того, адвокату до сих пор неизвестно точное местонахождение Алексея Гаскарова.
Ну, я вот по этому поводу тоже сейчас озадачила следователя. Он мне обещал, что он все выяснит. Я ему пообещала, что если он ничего не выяснит, то я подниму шум на весь мир. Вот, и я жду, когда он окончательно все установит, потому что он мне клянется, что он владеет информацией только то, что его отправили в матросскую тишину. Я его видела последний раз в зале суда, когда в отношении него избрали меру пресечения. И собиралась как раз пойти к нему в ВВС 30 числа во вторник. Но когда я туда пришла, мне сказали, что его перевели в СИЗО. Когда я позвонила следователю, следователь мне сказал, что его перевели в матросскую тишину. Когда я приехала в матросскую тишину, сказали, что там еще не зарегистрирован, поэтому во вторник я к нему попасть не смогла.
Алексей Гаскаров, так же, как и некоторые другие фигуранты болотного дела, 6 мая во время акции был избит полицейскими, о чем свидетельствует видеосъемка. Гаскаров даже подавал заявление в Следственный комитет, но правоохранители не нашли нарушений в действиях ОМОНовцев. Возбужденное почти год спустя уголовное дело против самого Алексея Гаскарова отличается от других дел узников Болотной, считает адвокат Светлана Сидоркина.
Я его задержание связываю с заинтересованностью прежде всего Центра по борьбе с экстремизмом, поскольку все доказательства относительно его виновности представлены именно ими. И я полагаю, что они выполняют заказ в отношении него как гражданского активиста. Я полагаю, что появление засекреченных свидетелей обусловлено отсутствием доказательной базы в отношении Алексея.
Алексея Гаскарова в акции «Один день, одно имя» представляет его коллега по Координационному совету оппозиции, телеведущая Ксения Собчак.
Известный антифашист, непримиримый борец за химкинские и цанговские леса, всегда подчеркивал, что он против радикальных действий. Это не помешало оперативникам взять его в условиях настоящего маски-шоу. Алексея Гаскарова, по свидетельствам очевидцев, задерживали как настоящего террориста и боевика. На свободе у Алексея осталась девушка, с которой они должны были этим июлем пожениться. Одним узником стало больше. Это дело, которое будет продолжать набирать обороты, дело каждого из нас. И пока в нашей стране нет независимого суда, пока в нашей стране без суда и следствия любого человека могут назначить преступником, мы будем жить в том, что иначе нельзя назвать, как беспредел. Алексея Гаскарова опознал так называемый засекреченный свидетель. Кто этот человек? Как его имя? Говорят, так называемые засекреченные свидетели, которые оговорили Алексея, сотрудники центра Э. Алексей Гаскаров 28 мая подал заявление в прокуратуру о том, что он был жестоко избит ОМОНом 6 мая. Получается, что если тебя избили ОМОНовцы на мирной демонстрации, это прямой путь к аресту, содержанию под стражей и тому, что ты станешь политзаключенным.
По словам адвоката Гаскарова Светланы Сидоркиной, защита уже подала апелляционную жалобу в Мосгорсуд на арест гражданского активиста. Кроме того, адвокаты Гаскарова уже начали подготовку документов для международных судов. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
В эфире информационная программа «Время свободы». К концу первой недели майских праздников стал окончательно ясен формат очередных акций оппозиции, первая из которых, весенний марш свободы, состоится в ближайшее воскресенье 5 мая. Спор между ее организаторами, так называемым Координационным советом оппозиции, и организаторами митинга на Болотной площади 6 мая так и остался неразрешенным. Объединить усилия и договориться об одной дате протестной акции они не смогли. Радио «Свобода» предоставляет возможность высказать свою точку зрения всем заинтересованным сторонам. Начнем с воскресной акции, шествия по Якиманке и митинга на Болотной площади. Вот что рассказал в интервью «Свободе» один из ее заявителей, глава общества защиты прав потребителей Михаил Аншаков.
5 мая состоится шествие, марш по тому же пути, что был год назад. От Якиманки, Калужской площади, до Болотной площади. А на Болотной площади состоится митинг. Начало сбора участников в 16 часов, в 17 начало шествия и с 18 до 20 митинг на Болотной площади. Это шествие никак не является альтернативой, либо какой-то спойлерской акции по отношению к митингу 5-го. Во-первых, это разный формат. 5-го согласовано и шествие, и митинг, а 6-го согласован только митинг. 5-го это выходной день, 6-го это рабочий день. Понятно, что большое количество участников протестного сообщества, большое количество людей, участников протестного сообщества, не сможет пойти в будний день, тем более, что там начало в 6 часов вечера. Поэтому мы их всех приглашаем пойти на шествие и поддержать шествие и выразить свою гражданскую позицию против того, что творится у нас в стране с преследованием политических заключенных, с отсутствием политических свобод и так далее. И мы ни в коем случае не расходимся идеологически с большинством организаторов митинга 6 числа. Это наше шествие, наш марш свободы, как мы его называем, и как это официально заявлено и в заявке, он организуется экспертным советом оппозиции. Это орган, который осуществляет деятельность в виде общественного объединения, и состоит он в основном из бывших кандидатов в Координационный совет. Но, тем не менее, нам есть что предложить. Мы считаем, что Координационный совет оппозиции, к сожалению, не смог за полгода провести ни одной массовой акции. На последнюю массовую акцию, которую проводил Координационный совет оппозиции, пришло около 1000-1500 человек. Полгода – это достаточный срок, чтобы уже сделать выводы о эффективности их деятельности. А массовая акция, которая проводилась просто гражданскими активистами, не напрямую Координационным советом, например, марш против подлецов, собрал десятки тысяч человек. Я всех призываю пойти и на шествие 5-го, и на митинг 6-го. Чем больше протестной активности, тем лучше.
Сколько человек смогут участвовать в шествии и митинге, если исходить из согласованной заявки, и как все будет организовано?
У нас акция 5 мая, то есть наш марш свободы, согласован на 10 тысяч человек. Но мы проговорили с представителями мэрии, представителями МВД о том, что если пойдет большее количество участников, то никаких препятствий чиниться не будет. И мы надеемся, что эта акция будет массовой. Мы оговорили вопросы о безопасности и вопросы пропуска участников акции. В частности, будет установлено в два раза больше рамок металлодетекторов, 24 вместо 12, как было в прошлый год. Кроме того, оцепление будет растягиваться, мы это тоже оговорили с представителями МВД. Если людей приходит больше, чем ожидалось, то вот эти вот цепи оцепления, они, соответственно, растягиваются и пропускают всех. Я вот буквально только что вернулся с места. Мы с представителями МВД, с представителями управы сегодня прошлись сами пешочком от Октябрьской площади до Болотной по всему маршруту следования. Буквально час назад это мы закончили. Осмотрели все места. Будет организовано по ходу движения контрольно-пропускные пункты со всех переулков, но они будут работать только на выход. И на вход для представителей там прессы по каким-то, либо по представителям оргкомитета будут пропускать. А мы, значит, оговорили все вопросы безопасности, то есть никаких дорожных работ, никакого разбора асфальтового покрытия по месту следования не будет, соответственно, никаких кусков асфальта валяться тоже не будет. Далее, никакого сужения потока тоже не будет. Вот этого знаменитого бутылочного горлышка напротив кинотеатра «Ударника» при входе на саму площадь не будет в принципе, поскольку будет создан карман-накопитель на Якиманке в начале шествия. И там будет 24 рамки, никакого препятствия потоку они не создадут. То есть все вопросы проработаны. Уверяю вас, организация проходит на самом профессиональном и на самом высоком уровне. И вопросам безопасности уделяется самое пристальное внимание. Мне сейчас не в чем упрекнуть ни московские власти, ни мэры Москвы, ни представители МВД. Они пошли нам навстречу по всем вопросам. И мы всего, что хотелось, мы добились. Поэтому я призываю всех, приходите и 5 мая на шествие, и 6 мая на митинг, и поддержите требования к этой власти. Свободные выборы, освобождение всех политических заключенных и политические реформы в стране.
Говорил организатор оппозиционной акции 5 мая Михаил Аншаков. Несмотря на его заверение в отсутствии кремлевского следа в воскресной акции, организаторы митинга на Болотной площади в понедельник, 6 мая, по-прежнему выступают в адрес Аншакова и его соратников с резкой критикой. В их числе секретарь Федерального политсовета движения «Солидарность» Михаил Шнейдер.
Часть людей в так называемом экспертном совете оппозиции просто добросовестно заблуждаются, а кто-то, я не готов назвать конкретные фамилии, кто-то является просто реальным провокатором, который играет на амбициях других членов этой организации. Экспертный совет оппозиции – это группа кандидатов, которые баллотировались в Координационный совет оппозиции в сентябре-октябре прошлого года, но на выборах не прошли. Я, кстати, сам не прошел на выборы и в какой-то момент записался в этот экспертный совет, но потом вовремя, значит, перестал туда ходить. Я считаю, что акция 5 числа – это, конечно же, акция спойлерская, акция провокационная. Конечно, людям трудно выходить и два дня подряд на акцию. Наше общество не в состоянии украинского Майдана 2004 года. 6 мая – это знаковое для всех нас день. Это день, когда власть устроила провокации на Болотной площади год назад. Вообще, дата 6 мая – это некая такая сакральная дата. 6 мая – это понятно, почему нужно выходить 6 мая. Аргументы за то, что это рабочий день, да, конечно, часть людей не придет, но никто же днем не проводит акцию. Наверное, человек, который хочет выразить свое отношение к власти, к режиму, наверное, он найдет в себе силы после рабочего дня. А 5 мая я прогнозирую, что придет несколько десятков, хорошо, если несколько сотен человек, и на этом все закончится.
Таков прогноз Михаила Шнейдера, одного из организаторов митинга на Болотной площади 6 мая, который он дал в интервью «Радио Свобода» о другой оппозиционной акции – воскресном весеннем марше свободы. Но предстоящая в понедельник акция оппозиции держит власти в напряжении. Иначе не объяснить, почему у станции метро «Марьина Роща» полицейские решили проверить документы у Ирины Калмыковой, активистки Левого фронта. По ее словам, от окружающих ее отличала только наклейка на сумке с призывом выйти на митинг 6 мая 2013 года.
Я всегда хожу, у меня наклейки на сумке есть, и на кофте. Ну, на в чем я иду? На пальто, там, значки, наклейки. Всегда я обозначаю свою гражданскую позицию. И когда я приехала на работу, я на рынке торгую, я разложила товар, еще даже не успела разложить товар, подошли двое сотрудников полиции, задержали меня, сказали, что кто-то им позвонил, сказал, что я расклеивала или раздавала листовки, и забрали меня в отделение. Я бросила товар, так остался брошенный на улице, не присмотра, потому что мне некому было его бросить. Приехали в отделение, они мне начали говорить, что я подрываю систему, что я не должна носить очков, что должна держать дома, и всякие такие вещи, которые никак по праву мне, по закону не могут предъявить. Я отказывалась, говорила, что я ничего не нарушила, вы не имеете права меня задерживать. Приехал сотрудник с центра «Э». Где я тоже объяснила, потом Лета Волкова им по телефону объяснила, что меня незаконно задержали, после чего сотрудник «Э» не стал меня забирать и брать мне объяснительные. Полицейские долго еще ходили, 3 часа меня продержали, без всякого рапорта, без всяких оснований, без всяких предъявлений. Меня выпустили, я написала заявление на них, что я потеряла работу, а они превысили свои полномочия, и пускай тоже их уволят с работы. Потому что я осталась безработной благодаря им. Еще не знаю, какая недостача у меня там в брошенном товаре.
Ирину Калмыкову, активистку Левого фронта, сегодня полицейские задержали в центре Москвы лишь за то, что женщина поместила на сумку наклейку с призывом прийти на акцию 6 мая в память о событиях годичной давности на Болотной площади. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Как сообщила поздно вечером в четверг телекомпания CNN со ссылкой на источники, близкие к расследованию теракта в Бостоне, братья Царнаевы изготовляли взрывные устройства на квартире Тамерлана Царнаева, где тот жил со своей женой и 3-летней дочерью. Аналогичные сведения со ссылкой на неназванных официальных лиц приводит телекомпания NBC. Обзор публикации американских медиа представит Владимир Дубинский.
Как сообщила поздно вечером в четверг телекомпания CNN со ссылкой на источники, близкие к расследованию теракта в Бостоне, братья Царнаевы изготовляли взрывные устройства на квартире Тамерлана Царнаева, где тот жил со своей женой и 3-летней дочерью. Аналогичные сведения со ссылкой на неназванных официальных лиц приводит телекомпания NBC. Обе телекомпании, а также газета «Нью-Йорк Таймс» сообщают, что содержащийся под стражей 19-летний Джохар Царнаев рассказал следователям, что он и его брат изначально планировали стать смертниками и устроить взрывы 4 июля, когда в США отмечается национальный праздник – День независимости. Однако изготовить бомбы им удалось раньше, чем они предполагали, и они решили перенести атаку на более ранний срок. Царнаев рассказал также, что они с братом смотрели в интернете видеозаписи с проповедями одного из лидеров террористической группировки «Аль-Каида» Анвара Аль-Авлаки. Однако, как сообщает «Нью-Йорк Таймс», у следователей нет никаких оснований считать, что братья Царнаева встречались с Аль-Авлаки. Этот лидер «Аль-Каиды» был убит в Йемене в 2011 году. Впервые в истории Федеральное бюро расследований включило в список самых разыскиваемых террористов женщину. Речь идет о Джоанне Чессимарт, убившей полицейского в штате Нью-Джерси в 1973 году. Как напоминает телекомпания ABC, Чессимарт, которая была членом радикальной группировки «Черная освободительная армия», насмерть застрелила полицейского Вернера Форестера, когда тот остановил автомобиль, в котором она находилась. К тому времени Чессимарт находилась в розыске по подозрению в совершении ряда преступлений, в том числе ограблении банка. В 1977 году Чессимарт была признана виновной в убийстве Форестера и приговорена к пожизненному тюремному заключению. 2 года спустя она бежала из тюрьмы, а в 1984 году оказалась на Кубе, где проживает по сей день. Вот что сказал на пресс-конференции, которую транслировала ABC, полковник полиции штата Нью-Джерси Рик Фуэнтес.
По сей день, находясь на Кубе, где она нашла прибежище и трибуну для своих заявлений, Чессимарт продолжает призывать своих сторонников к действиям против Соединенных Штатов. Фуэнтес отметил при этом, что режим Кастро использует Чессимарт в пропагандистских целях, и что у американских властей есть основания считать, что Чессимарт поддерживает связи с террористическими группировками. За поимку Чессимарт назначено денежное вознаграждение в размере $2 миллионов. Сейчас ей 65 лет. Она является теткой и крестной матерью рэпера Тупака Шакура, убитого в перестрелке в Лас-Вегасе в 1996 году. Хотите прославиться на всю галактику? Такую возможность вам предоставит Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства НАСА и Университет Колорадо, сообщает NPR, Национальное общественное радио США. Ученые, готовящие запуск космического корабля «Мэйвен», который должен отправиться на марсианскую орбиту в ноябре этого года, объявили конкурс на лучшее стихотворение, посвященное Красной планете. Тексты трех лучших произведений будут помещены на компьютерный диск на борту корабля. Условия конкурса предельно просты. Стихи должны быть написаны по-английски и в жанре хайку. Конкурс открыт для всех людей на земном шаре. Если ваше стихотворение не выиграет на конкурсе, не отчаивайтесь. На компьютерном диске будут помещены и отправлены в космос имена всех, кто пришлет свои произведения на конкурс. Как отмечает телекомпания NBC, подобные программы НАСА осуществляет не в первый раз, и они пользуются огромной популярностью. На марсоходе Curiosity установлены два микрочипа, на которых записаны имена 1 200 000 жителей Земли.
Обзор американских медиа представил Владимир Дубинский. Вы слушаете программу «Время свободы». Сегодня в Брюсселе проходит круглый стол, на котором, в частности, обсуждают создание трехстороннего консорциума Украина-Евросоюз-Россия, а также возможность использования в интересах стран Евросоюза украинских подземных газовых хранилищ. Это обсуждение проходит без участия российской стороны. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко.
Несмотря на сокращение объемов транзита, украинская газотранспортная система продолжает играть ключевую роль в обеспечении Европы российским газом. Условия модернизации этой системы, использования ее подземных хранилищ и развития украинского газового рынка обсуждают в бельгийской столице под председательством еврокомиссара по вопросам энергетики Гюнтера Эттингера и министра энергетики угольной промышленности Украины Эдуарда Ставицкого. За круглым столом собрались руководители частных финансов организаций, европейских и американских энергетических компаний, а также представители Всемирного банка и Международного валютного фонда. Российская сторона от участия в этой дискуссии отказалась. Как пояснил посол России на Украине Михаил Зурабов, Москва критически относится к созданию трехстороннего газотранспортного консорциума по управлению украинской ГТС. Кремль настаивает на двухстороннем, то есть российско-украинском консорциуме и призывает для этого Киев выйти из договора об энергетическом сообществе ЕС. Только в этом случае «Газпром» может снизить цену на голубое топливо для Украины. Эксперт по газовым вопросам Александр Гудыма убежден, что без России не может быть решена судьба украинской ГТС.
Сколько бы Европа вместе с Украиной не организовывала совещаний, симпозиумов относительно будущего украинской ГТС, если в нем не берет участие Россия, этот разговор ни о чем. И поэтому стороны друг друга игнорируют, я имею в виду как Россия, как и Европейский Союз, и в результате украинская ГТС и не здесь, и не там.
Пессимистично оценивает возможные итоги круглого стола в Брюсселе и председатель правления Альянса «Новая энергия» Валерий Боровик, отмечая, что украинские власти также не являются приверженцами трехстороннего консорциума, который может действовать только по прозрачным европейским правилам.
Украинское правительство не дает таких явных посылов о том, что создание транспортного консорциума будет однозначно с привлечением европейской стороны. То есть одни разговоры о том, что мы хотим трехсторонний консорциум создать, при этом конкретные переговоры и переговорные стороны определены и ведутся с Российской Федерацией, ГРАО «Газпром», с премьер-министром России или с президентом, а фактически с Европейской комиссией и с европейской стороной таких переговоров не ведется. Поэтому это очередной раз такая сверка позиций. Вполне возможно, куда-то может быть это и продвинется, если есть такой посыл у властей Украины. На сегодняшний день его так сильно не намечается, потому что идет подача в Верховный Совет закона, уже подан он проект закона о возможности приватизации транспортной системы. То есть это прямое уже движение к тому, чтобы заключить газотранспортный консорциум с Россией.
Внесение в Верховную Раду законопроекта об отмене запрета на приватизацию ГТС действительно многие расценивают как сигнал Кремлю о готовности Украины создавать двухсторонний консорциум. Впрочем, Александр Гудыма сомневается, что украинский парламент разрешит приватизацию национальной газотранспортной системы.
Два года назад была попытка или было внесено что-то похожее, где украинские лидеры заманивали Путина и правительство. Они уже устали от таких обещаний, и они говорят, давайте принимайте, и тогда будем разговаривать. Это тоже не ново. То есть это уже было в истории украинского парламентаризма. Даже если бы эти попытки начали бы свое действие в парламенте, и далеко не уверен, что они будут приняты. Но, что очень важно сказать, они тоже подавались под соусом необходимости дальнейшей интеграции украинской ГТС в Евросоюз.
Как отмечают в украинском правительстве, законопроект, открывающий путь к приватизации газотранспортной системы, позволит создать консорциум и в форме украинско-российского СП и в виде трехсторонней структуры с участием Евросоюза. Эксперты тем временем обращают внимание на реальные экономические потери Украины в результате эксплуатации «Газпромом» Северного потока, а в перспективе и Южного потока. Объем транзита российского газа через Украину может сократиться на 50%, что приведет к уменьшению поступлений в госбюджет с текущих 3 миллиардов до 1,5 миллиардов долларов. С другой стороны, выход Украины из единого энергосообщества, на чем настаивает Москва, будет означать сворачивание стартовавшей программы по сокращению энергозависимости от России. Украинское правительство заключило соглашение с ведущими западными компаниями Shell и Chevron, которые обещают через 3-4 года существенно увеличить добычу в стране газа, в том числе и сланцевого. Запасы нетрадиционного газа оцениваются специалистами в более чем 1 триллион кубометров, что ставит Украину на 4-е место в Европе по объемам этого резервного топлива после Польши, Франции и Норвегии. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сегодня, во Всемирный день свободы печати, отмечаемый во всем мире в юбилейный 20-й раз, Международная организация «Репортеры без границ» официально назвала президента России Владимира Путина и президента Чеченской республики Рамзана Кадырова врагами свободы информации. Тему продолжит мой коллега Александр Гостев.
Всемирный день свободы печати был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 году, чтобы привлечь внимание к принципу свободы выражения мнения, одному из главных положений статьи 19 Всеобщей декларации прав человека. Все международные правозащитные организации приурочили ко Всемирному дню свободы печати специальные доклады. Комитет защиты журналистов опубликовал так называемый «Индекс безнаказанности 2013». Это ежегодный анализ, определяющий процентное соотношение числа нераскрытых убийств журналистов к численности населения страны. В список в этом году вошли 12 стран, среди них Ирак, Филиппины, Сирия, Сомали, Шри-Ланка и ряд других. Россия в этом списке занимает 9-е место. А «Репортеры без границ» назвали имена 39 мировых лидеров, которых организация официально считает врагами свободы информации. В их числе президент России Владимир Путин и президент Чеченской республики Рамзан Кадыров. В релизе, распространенном «Репортерами без границ», приводятся наиболее яркие высказывания обоих президентов по поводу соблюдения права граждан на свободу слова в России и Чечне, после чего следуют комментарии, часто весьма экспрессивные, авторов документа. Итак, слова Владимира Путина, официальная версия. «Конституционное право граждан на свободу слова незыблемо и неприкосновенно», сказано в феврале 2013 года. И реальность, по мнению «Репортеров без границ», выдержки из текста с сокращениями.
С возвратом Путина в президентское кресло в мае 2012 года в рекордные сроки был принят целый каскад губительных для свободы информации законов. Были ужесточены ограничения для НКО, защищающих права человека. Законы в отношении несанкционированных акций, а диффамация, которую перестали считать уголовным преступлением в 2011 году, вернулась в Уголовный кодекс. Во имя защиты детства был принят черный список сайтов, куда федеральное агентство заносит пагубные веб-сайты, которые можно заблокировать без обсуждений какого-либо судебного разбирательства.
Другие слова Владимира Путина, официальная версия. «Активная ответственная позиция СМИ, по-настоящему независимая и смелая журналистика, как никогда востребованы в России». Приветствие Союзу журналистов, апрель 2013 года. Мнение по этому поводу «Репортеров без границ».
Независимая журналистика в России, необходимая для выживания государства, это рискованное занятие. С приходом к власти Владимира Путина не менее 29 работников СМИ были убиты, за их профессиональную деятельность. Нападения и покушения регулярно повторяются, поддерживаемые повсеместной безнаказанностью. Жертва беспощадного избиения в ноябре 2008 года Михаил Бекетов скончался, так и не увидев виновников, представшими перед судом. Мы до сих пор не знаем личности заказчика убийства Анны Политковской, так же, как и личности напавших на Олега Кашина и на Хаджимурада Камалова.
Слова президента Чечни Рамзана Кадырова. «Деятельность СМИ должна быть более разнообразной. Телеканалам необходимо смелее запускать проекты, направленные на укрепление национальных чеченских традиций, моральных устоев общества. Газетам и интернет-изданиям посоветовал бы также пересмотреть свою информационную политику». Пресс-конференция для журналистов, апрель 2013 года. Комментарий «Репортеров без границ».
Президент не испытывает неудобства, диктуя СМИ их редакционную политику. Чтобы обеспечить верность себе при любых обстоятельствах, система также опирается на страх и деньги, приумножая число газет, финансируемых из бюджета республики, чтобы поддержать иллюзию процветания средств массовой информации.
Еще одно высказывание на той же пресс-конференции чеченского президента. «Если на страницах ваших газет будет публиковаться объективная критика, мы только будем это приветствовать». Мнение авторов релиза.
К сожалению, только чеченские власти знают, где границы между объективной и необъективной критикой. Те, кто осмеливается указывать пальцем на проблемы республики или критиковать правительство, получают предупреждения, быстро доходящие до прямых угроз и запугивания родственников. Личность президента является самым запретным табу.
Это были выдержки из релиза организации «Репортеры без границ» в День свободы печати, назвавшей Владимира Путина и Рамзана Кадырова врагами свободы информации. В этом списке также президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президенты Туркмении и Узбекистана Гурбангулы Бердымухамедов и Ислам Каримов. Также врагами журналистов названы президент Ирана Махмуд Ахмадинежад и высший руководитель Аятолла Али Хаменеи, лидер талибов в Афганистане и Пакистане Мулла Мохаммад Омар и все вместе взятые пакистанские спецслужбы. Чтобы защитить журналистов всего мира от нападений и давления, необходимы усилия всего международного сообщества под патронажем ООН, заявил по поводу Дня свободы печати генсек Организации Объединенных Наций Пан Ги Мун.
Насилие, которое мы осуждаем сегодня, подчеркивает важность плана действий ООН по обеспечению безопасности журналистов и борьбе с безнаказанностью. Сам план и недавно принятая стратегия по его воплощению направлены на развитие сотрудничества между правительствами разных стран, региональными правозащитными, неправительственными и медийными организациями, а также структурами ООН.
«Совершенствование демократии во всем мире и борьба за права человека немыслимы без свободы прессы», подчеркнул Пан Ги Мун. Главное мероприятие в связи с Днем свободы печати проходит со 2 по 4 мая в столице Коста-Рики Сан-Хосе, международная конференция, на которой выступит президент США Барак Обама. В последний день здесь будет вручена престижная премия, ежегодно присуждаемая ООН и ЮНЕСКО, попавшему в беду репортеру. В этом году она достанется эфиопской журналистке Реоте Алему, заключенной в тюрьму за статьи о нищете и бесправии женщин в своей стране. Премия носит имя издателя из Колумбии Гильермо Кана, убитого в 1986 году за публикации, направленные против глав колумбийских наркокартелей. Заказчики и исполнители этого преступления до сих пор не найдены. Александр Гостев, Радио Свобода.
Откуда вы получаете достоверную информацию об общественно-политической жизни? Накануне отмечаемого сегодня в 20-й раз Всемирного дня свободы прессы мы попросили нашего корреспондента Сергея Хазова задать этот вопрос жителям Самары.
Каждая радиостанция, каждый телеканал может по-своему трактовать многое. Но доверяю я, например, Евроньюз, постоянно смотрю по телевидению, доверяю я все-таки радиостанции «Эхо Москвы». Ну и «Радио Свободы» я иногда тоже слушаю. И вот этим источникам я доверяю. И еще, конечно, интернет. В общем-то, я считаю, получается достоверно.
Есть и правда. Я вот некоторые газеты читаю и верю им.
Я считаю прессу на сегодняшний день свободной. Пользуюсь интернетом, и через него я узнаю информацию, которую не всегда через нашу прессу можно узнать.
Пресса под контролем государства. Приходится по интернету постоянно искать какие-нибудь иностранные источники.
Ну, прежде всего, мы смотрим телевизор Евроньюз. Я считаю, Евроньюз дает объективную информацию по всему миру. Конечно, мы слушаем «Эхо Москвы». Конечно, мы слушаем «Радио Свобода». Мы берем информацию из интернета.
Да, идет информационная война. Больше фактов-то идет по нашему. нашем телевидении. Мы пытаемся показать, как я считаю, правду.
Я могу говорить о СМИ, последняя газета, которая местная была, самарская газета, и имела какое-то отличие. Не нуждаются в мнении, а прессы нет. Не нашлось сил быть независимым от властей.
В первую очередь, это, конечно же, интернет-сайты, которые более-менее свободны, более-менее туда не очень сильно лезут. В какой-то мере «Эхо Москвы» в Самаре, ну, я не говорю там про «Радио Свобода», в какой-то мере «Коммерсант».
Доверяю. Но у каждого свое мнение, каждый говорит свое мнение, объективного мнения нет. Возможно, так и есть.
А какие-то независимые средства массовой информации, телеканалы, Евроньюз, CNN, вы смотрите?
Да, особенно без комментариев, которые.
Отличается там информация?
Ну, она же, видеоролик-то везде одинаково идет. Просто некоторые подают с подачи еще с озвучиванием, когда уже меняется полностью мнение. А видеоролик-то один, как он может отличаться? Просто ты уже свое мнение формируешь.
Я еще, будучи советским школьником, по ночам крутил ручку своей радиолы для того, чтобы найти радиостанцию «Свободу» и послушать альтернативный взгляд на происходящее в нашей стране. Сам факт того, что существуют радиостанции, которые могут объективно и, по крайней мере, независимо или с другой точки зрения освещать политические и общественные процессы, крайне важно.
Так прохожие на улицах Самары отвечали на вопрос, откуда вы получаете достоверную информацию об общественно-политической жизни. Сергей Хазов для «Радио Свобода», Самара.
Скрипач Яша Хефец родился в Вильнюсе. Каждый год в столице Литвы проходит конкурс скрипачей имени Яши Хефеца. Возглавляет жюри Гидон Кремер.
Его исполнительский стиль, даже если он не обязательно близок, заслуживает глубокого уважения. Это был один из скрипачей, которых всегда можно узнать.
Подробнее о конкурсе имени Хефеца и музыкальной жизни Вильнюса в пятницу в 9 вечера.
В эфире информационная программа «Время свободы». В конце этой недели, 5 мая, православные христиане будут отмечать Пасху, праздник Воскресения Христова. Сегодня мы поговорим о том, что такое Пасха в Греции, стране, где подавляющее большинство 10-миллионного населения православные, где религия не отделена от государства и где епархии на севере страны до сих пор формально относятся к Константинопольскому патриархату, родине восточного христианства. Да, и автокефальная греческая церковь, православная церковь Эллады, отделилась от Константинопольского патриархата всего 150 лет назад. С обсуждения взаимоотношений между Константинопольским патриархатом и Православной церковью Эллады Валентин Барышников начал беседу с афинским журналистом Сократом Грамматикополосом.
Да, есть такие так называемые новые земли. Ну, понятное дело, что по прошествии времени они уже не новые. Но та территория, которая была присоединена к Греции уже в 20 веке. Вот, а боевые действия, прежде всего, с турками шли до 1922 года. Вот, эти территории и часть островов, они оказались под юрисдикцией этого Константинопольского патриарха. Остальное все является греческой церковью, ее по-русски называют Элладская православная церковь Эллады. У нас нет патриарха, у нас есть архиепископ.
Но сейчас даже новые земли управляются православной церковью Эллады.
Да, вы знаете, даже в 2005 году был довольно-таки серьезный конфликт между греческой православной церковью и Константинопольским патриархатом как раз вот по поводу управления. Дело в том, что архиепископ, тогда это был архиепископ Христодулос, покойный ныне, он фактически своим волевым решением продавил ряд кандидатур, своих кандидатур на пост митрополита. Естественно, патриарх Константинопольский Варфоломей, он, слава Богу, жив, вот он возмутился, воспротивился, и, к сожалению, вот пришлось Министерству иностранных дел Греции выступать посредником и как-то пытаться смягчить конфликт, хотя было, в общем-то, довольно резкие заявления с обоих сторон. Вот сейчас он действительно, этот конфликт притушен, но вот существует такой спорный момент, потому что все-таки это территория одной страны. В Греции православная церковь не отделена от государства, поэтому является часть государственной структуры, и, естественно, патриарх, как представитель, по сути дела, другого государства, а в Турции он вообще считается чиновником государственным, естественно, на территории Греции, в общем-то, чтобы он распоряжался, многие не очень-то этого хотят.
Православные в Греции ощущают себя частью церкви Лады, или, может быть, они хотя бы отчасти считают, что принадлежат Константинопольской церкви, которая считается первой среди равных, является истоком восточной ветви христианства?
Вы знаете, все-таки, конечно, особенно среди тех, кто верует, существует уважение перед Константинополем, и по-прежнему главным православным храмом считается Святая София. Это бесспорно. Константинополь по-прежнему в Греции называют Константинополем, а не Стамбулом, в том числе и в официальной печати. С другой стороны, нету такой строгой иерархии. Я вот уже упомянула о довольно серьезном конфликте, существует и мелкие конфликты. Ну, это сказывается, конечно, и на пастве. То есть паства не относится к патриарху Варфоломею как, скажем, высшему начальнику, хотя, опять-таки, повторюсь, существует уважение. Статус вселенский здесь, в общем-то, тоже не все поддерживают, поэтому чаще можно услышать константинопольский патриарх.
Поговорим, собственно, о Пасхе. Учитывая, что в Греции церковь не отделена от государства, это государственный праздник?
Да, прежде всего, это государственный праздник. Ну, наверное, может быть, прежде всего, не совсем правильно я сказал. Вот, я бы сказал, что вообще Пасха у нас самый важный праздник, самый общественный важный праздник. Ему предшествует Великий пост, и многие его в Греции держат, благо это несложно, потому что у нас разрешено, скажем, морепродукты употреблять, а в Греции с ними совсем неплохо. Вот, после этого поста, естественно, Пасха празднуется пышно, торжественно, весело, и, в общем-то, по сути дела, это праздник номер один в стране. Вот, меньшим, скажем, размахом празднуется Успение Богородицы на 15 августа, и еще более скромно празднуется Рождество, вопреки, скажем, допустим, общей логике, да, событий, в честь которых происходят эти праздники. Вот, действительно, церковь не отделена от государства, и поэтому, естественно, с пасхальными у нас выступлениями даже генеральный секретарь Коммунистической партии Греции выступает.
И что же он желает?
Желает не Христос воскресе, а здоровья, долгих лет жизни и так далее, что, в общем-то, ну, это, конечно, феномен довольно странный, тем более, что Греческая Коммунистическая партия очень консервативна, это партия скорее такого северокорейского стиля с сталинским чистым уклоном. Пример для того специально, чтобы подчеркнуть, насколько важен праздник Пасхи в жизни грека. Пожалуй, наверное, еще гастрономическим оттенком, потому что на первый день после Пасхи, то есть вот сам этот после ночной службы, идет такой ритуал запечения на вертеле барана, ягненка, вот, обязательно должна быть баранина, вот, а в ночь после разговения происходит с помощью такого супчик называется майерица, делается из бараньих потрошков, и тоже очень это традиционное блюдо во многих тавернах, особенно тех, которые поближе к церкви. Вот после раздачи благодатного огня многие как раз направляются в эту таверну, чтобы разговеться этим супчиком, даже если, может, они не держали Великий пост.
Подавляющее большинство греков относит себя к православным. Значит ли это, что почти все население страны посещает пасхальные службы?
Некоторые только в этот день и ходят, к вечеру, к вечерней службе. Вот, другое дело, что в русской православной церкви служба идет куда длиннее. А в Греции пасхальная служба, она не очень длинная. В общем, большинство, так вообще паствы, кто приходит, получает вот благодатный огонь и разносит. Некоторые приходят вообще за 5 минут до объявления «Христос воскресе», да, получив этот благодатный огонь, быстрее спешат разойтись вот к тому самому супчику, про который я уже упомянул.
О православной Пасхе мой коллега Валентин Барышников беседовал с афинским журналистом Сократом Грамматикополосом. Продолжается информационная программа «Время свободы». Каждый второй житель Германии воспринимает ислам в качестве угрозы и считает, что эта религия не соответствует ценностям западного мира. Таковы данные мониторинга, проведенного сотрудниками немецкого фонда имени Бертельсмана. Эту организацию в средствах массовой информации нередко называют «фабрикой мысли». Результаты исследования вызвали широкий резонанс в немецком обществе. Многие политики и религиозные деятели Германии считают, что обе стороны, как коренные жители, так и иммигранты-мусульмане, должны проявить больше толерантности по отношению друг к другу, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Германии Александр Хавронин.
Для многих немцев ислам – это по-прежнему тайны за семью печатями, загадка с подвохом, но без ответа, а поэтому и источник страха. По данным исследования, проведенного фондом имени Бертельсмана, 57% жителей восточных земель Германии и 49% жителей западных земель считают, что ислам представляет угрозу для немецкого общества. Вот как прокомментировал данные мониторинга сотрудник фонда имени Бертельсмана Штефан Фопель.
В контексте нынешних настроений немецкого общества по отношению к исламу, к результатам этого исследования нужно отнестись очень серьезно. Совершенно ясно, что существует острая необходимость проводить разъяснительную работу с целью разрушить имеющиеся предубеждения и стереотипы.
Комментируя результаты исследования, проведенного фондом имени Бертельсмана, общественные деятели и представители религиозных конфессий Германии призвали граждан страны вступить в более интенсивный диалог с исламом. Председатель Совета Евангелической Церкви Германии Николаус Шнайдер заявил: «Данные мониторинга стали дополнительным подтверждением того, что у значительной части жителей Германии искаженные представления об исламе. Создается впечатление, что в глазах многих наших сограждан мусульмане ассоциируются с религиозным экстремизмом, который проявляет себя в других регионах мира, и в результате наши сограждане-мусульмане вынуждены как бы брать на себя ответственность за деятельность этих группировок». По мнению министра по делам интеграции федеральной земли Баден-Вюртемберг Билькай Эней, в немецких школах следует вести уроки этики, а также запустить проекты, связанные с воспитанием в детях восприимчивости. При этом Билькай Эней считает, что мусульмане в такой же степени, как и коренные жители Германии, ответственны за то, чтобы толерантность носила двусторонний характер. Эней убеждена, что мусульмане могли бы быть куда более открытыми по отношению к окружающим их людям, не исповедующим ислам. Например, приглашать тех на мусульманские праздники. А вот мнение министра по вопросам интеграции Северного Рейна-Вестфалии Гунтрама Шнайдера. В этой федеральной земле Германии, так же как и в Бадене-Вюртемберге, проживает немало иммигрантов-мусульман.
Как только у нас начинают обсуждать исламскую тему, то сразу же речь заходит о салафитах. И это только усиливает существующие в немецком обществе стереотипы. И сразу же исчезает рационализм при обсуждении данной проблемы. При этом не стоит забывать, что ислам является частью Германии.
Представителя входящего в правящую коалицию Христианско-демократического союза, председателя комиссии Бундестага по внутренним делам Вольфганга Босбаха, результаты мониторинга настораживают куда больше. «Мы должны серьезно воспринять обеспокоенность наших граждан. Мы не вправе рассматривать исламизм как некую относительную категорию. В Германии живут 40 тысяч исламистов. Если государство начнет подчиняться религиозным принципам, то оно перестанет иметь что-то общее с демократией». При этом, согласно мониторингу, проведенному фондом имени Бертельсмана, 80% живущих в Германии мусульман считают демократию хорошей формой правления. Среди христиан таковых несколько больше – 90%. Любопытными стали результаты исследования фонда имени Бертельсмана в плане отношения жителей Германии к гомосексуализму. Выяснилось, что среди опрошенных 70% католиков, 78% протестантов и 48% мусульман одобряют гомосексуальные браки. И это несмотря на то, что по законам шариата гомосексуализм является наказуемым деянием. В ходе исследования были опрошены жители не только Германии, но и других стран. Так выяснилось, например, что по мнению каждого третьего жителя Турции, угрозу для ислама представляет христианство. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
И в завершении нашей программы о спорте. Сегодня начинается очередной чемпионат мира по хоккею, который пройдет сразу в двух странах – в Швеции и в Финляндии. О фаворитах турнира мой коллега Валентин Барышников побеседовал со спортивным обозревателем «Радио Свобода» Алексеем Кузнецовым.
сборная России, безусловно, входит в число таких команд. Кроме нее, в группе, которая играет в Финляндии, то есть в Хельсинки, еще из сильнейших сборных – это команды Финляндии и США, сборные Германии, Словакии, ну, может быть, еще и Латвии – это, так сказать, второй эшелон. Ну, а Франция и Австрия – они замыкают группу, так сказать. В группе, которая играет в Швеции, здесь сильнейшие команды Канады, Чехии и Швеции, безусловно, три главные претендента. А Норвегия, Швейцария, может быть, Белоруссия, кто-то из них войдет в четверку команд, которые пройдут в следующий круг, то есть в плей-офф. Ну и Словения и Дания замыкают, так сказать, расклад сильнейших сборных.
То есть никаких неожиданностей мы не ждем?
Думаю, что нет. А сейчас, особенно в предолимпийский год, команды, может быть, не будут демонстрировать все свои козыри, но и слабейшие, думаю, что не смогут противопоставить им что-либо серьезного. Дело в том, что за всю историю чемпионатов мира только 8 стран становились обладателями золотых медалей, а еще 3 сборным удавалось занять места на пьедестале почета. Так вот, тут есть любопытный расклад. По количеству титулов впереди сборная России дробь Советский Союз, то есть Россия считается продолжателем достижений советской сборной. В сумме у этих двух команд 26 титулов чемпиона мира. У сборной Канады 24 победы, у сборной Чехии 12. Но вот по количеству общих медалей канадцы и чехи занимают первое место. У них всего 46 раз они поднимались на пьедестал почета. Сборная Швеции 43 раза, а сборная России и СССР 42. То есть в этом смысле, в зависимости от того, как считать медали, ту страну можно считать лидером мирового хоккея. Но, конечно, стоит учесть, что Чехия также является продолжательницей традиции сборной Чехии дробь Чехословакии, а сборная Словакии сюда не входит. А между тем, Словакия один раз выигрывали уже в составе отдельной словацкой команды титул чемпиона мира. Поэтому система подсчетов, конечно, непроста, но я подчеркиваю еще раз, всего лишь 8 команд становились чемпионами мира, и здесь действительно неожиданности ждать не приходится.
Алексей, это традиционная вещь, что чемпионат мира играется в мае?
Ну, конечно же, за длинную историю, начиная с 1920 года, были разные варианты проведения чемпионата мира. Например, бывало, когда чемпионат мира проводился одновременно с Олимпиадой. То есть, фактически, олимпийский турнир был и чемпионатом мира. А бывало, когда в олимпийские годы чемпионат мира не проводился. Но в последние годы действительно чемпионат мира проводится в мае. Это традиционно. Это уже вошло в обиход хоккейный. Это связано с тем, что к маю, как правило, заканчиваются все национальные чемпионаты в Европе. А мнение национальной хоккейной лиги принято здесь не учитывать. Это давнее противостояние НХЛ и Международной федерации хоккея. Как правило, в НХЛ в эти дни проходят решающие встречи за Кубок Стэнли. И сильнейшие хоккеисты, те, которые попали в последние этапы Кубка Стэнли, приехать на чемпионат мира не могут. Именно поэтому, замечу в скобках, чемпионат мира считается за океаном, к турнирам, так сказать, второй свежести. Ну а все, кто либо в плей-офф в НХЛ не попал, либо попал, но вылетел в первом или втором раунде плей-офф, то есть неудачники, те присоединяются, как правило, к своим сборным на чемпионатах мира. Конечно, это противостояние не очень дает четкую картину на чемпионате мира, но каждая из сторон считает свой хоккей сильнейшим, наиглавнейшим на планете, и думаю, что долго еще будет идти такое не очень уверенное положение. Как правило, сильнейшие сборные все-таки не приезжают на чемпионат мира. Они играют либо на Олимпийских играх, либо вот раньше был такой турнир, Кубок мира или Кубок Канады.
Алексей Кузнецов о начинающемся сегодня чемпионате мира по хоккею. Слушали информационную программу «Время свободы». Ее провела Евгения Назарец. Следующая информационная программа на волнах радио «Свобода». Итоги дня с Андреем Шаром. Она начнется в 20 часов по московскому времени. Всего вам доброго.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарх.
Подводим итоги каждого буднего дня на моей авторской странице. Важное интервью, занимательные сюжеты, яркие фото, динамичные видеоролики. Я с вами. 24 часа в сутки в разделе «Авторские страницы» на сайте свобода.орг.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 12 025, 13 745, 15 460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».